Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы. Гімназіст, які напаў на настаўніцу, застанецца за кратамі. Як праходзіць вучэнні «Захад-2017»? У якіх умовах жывуць людзі, якіх прысудзілі да смяротнага пакарання? Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Гімназіст, які напаў на настаўніцу, застанецца за кратамі. Такое рашэнне ў аўторак прыняў Вярхоўны суд Беларусі. Судовая калегія праігнаравала шматлікія нестыкоўкі ў крымінальнай справе і не задаволіла скаргі адвакатаў і сям'і хлопца. Такім чынам, школьнік правядзе бліжэйшыя 8 гадоў у калоніі. Чаму Вярхоўны суд не задаволіў апеляцыю адваката, даведаемся ад Машы Калеснікавай.
19 верасня судовая калегія па крымінальных справах Вярхоўнага суда Беларусі разгледзела апеляцыю па рэзанансной справе аб нападзе на настаўніцу Мінскай гімназіі нумар 74. Працэс праходзіў за зачыненымі дзвярыма некалькі гадзін. У залі суда прысутнічалі адвакаты і бацька абвінавачанага гімназіста Даната Скакуна, а таксама адвакатка пацярпелай настаўніцы. Самой Валенціны Губарэвіч, як і Даната, на паседжанні не было. На агучванне рашэння былі запрошаны журналісты. Па рашэнні Вярхоўнага суда прысуд 8 гадоў пазбаўлення волі з адбыццём пакарання ў выхаваўчай калоніі застаецца ў сіле. Скаргі адвакатаў і сям'і хлопца незадаволеныя. А 19 верасня прысуд уступіў у сілу. Сам напад адбыўся 23 траўня 2016 года. Паводле афіцыйнай версіі, дзевяцікласнік зайшоў у клас, у якім была толькі адна 57-гадовая настаўніца рускай мовы. Хлопец нанёс ёй шматлікія ўдары вострымі тупым прадметамі. Акрываўлены нож хлопец кінуў у рукзак, прасіў настаўніцу, каб яна нікому нічога не распавядала, і сышоў. Настаўніцу даставілі ў бальніцу, а Даната затрымалі на уроку фізкультуры. Расследаванне справы цягнулася 10 месяцаў, прычым бакі пацярпелыя абвінавачвання, быўшы пад падпіскай аб неразгалошванні, адмаўляліся кантактаваць з прэсай. Аднакласнікі хлопца і іх бацькі ў адзін голас заяўлялі, Данат не мог гэтага зрабіць. У красавіку 2017 года Данат Скакоў быў прызнаны вінаватым у нападзе на настаўніцу. Такое рашэнне вынес Мінскі гарадскі суд. Слуханне справы праходзіла ў закрытым рэжыме. Пасля агалошвання прысуда параненая настаўніца выйшла да прэсы і распавяла, што прасіла для хлопца мінімальнага пакарання.
Я яго прасіла, потому что я считаю, что наказание, которое он сам себе нанес, оно несравнимо с любым. И хочу сказать, что на протяжении всего судебного разбирательства я и мой адвокат неоднократно говорили о том, что мы просим суд о милосердии и снисхождении к этому ребенку.
Правда, як высветлілася пазней, бацькі хлопца вымушаны былі заплаціць Валенціне Губарэвіч 23 тысячы долараў за маральную шкоду і лячэнне. Дагэтуль настаўніца настойвала на тым, каб хлопца прысудзілі да 11 гадоў зняволення. Сваё расследаванне па справе нападу на настаўніцу ў сталічнай гімназіі правёў былы палітвязень Мікалай Аўтуховіш. Грунтуючыся на даступных яму матэрыялах, Аўтуховіш заяўляе, Даната падставілі, ён не мог напасці на настаўніцу, яго ўвогуле не было на месцы злачынства ў той момант, калі яно здарылася.
У нас ёсць усе запісы судзебных паседжанняў. І можна нават агучваць тое, што там яны скрывалі на гэтых паседжаннях, чаму рабілі працэс закрыты. У абвінавачанні да Даната толькі ёсць словы гэтай учыцельніцы, больш нічога не маў. Усё астальное за вушы прыцягнута. Я вельмі шмат чытаў прыгаворах у калоніях, калі дапамагаў людзям. Крыху юрыдычнае абразаванне там хапнуў гэтых калоніях і турмах. І я бачу, што там нічога няма, ні экспертызы добрай, ні следчага эксперыменту, які быў абавязкова быў павінен быць. Ні схемы гэтай школы, як ён хадзіў, каб выкарыстаць, ці мог ён, ці меў ён магчымасць там апынуцца ў гэты час. Яны гэта нават нічога не рабілі.
У сацыяльных сетках была створана старонка ў падтрымку Даната Скакуна. На ёй выкладаліся падрабязнасці справы, фота трагедыі, публікаваліся артыкулы, якія выходзілі ў розных СМІ. У выніку да следства і суда ў грамадстве з'явілася шмат пытанняў, на якія і цяпер няма адказу. Такім чынам, кепскія адзнакі не маглі стаць матывам злачынства. Данату не пагражала кепскія адзнакі па рускай літаратуры за год, які матыў злачынства. Зброю злачынства так і не знайшлі. Адразу пасля трагедыі міністр унутраных справ Ігар Шуневіч заявіў, што гэта нож. Выявілася, што ў двары школы знайшоўся аскепак ад ляза старога ножа. Ні адбіткаў пальцаў Даната, ні следаў крыві настаўніцы на ім не было. было. Следственный комитет, который проводил расследование справы, не сделал экспертизы с уделом Доната и Валентины Губаревича. Донат Скакун прошел детектор лжи. Выник показал, что хлопец не хлусит, сверджающий, что он не нападал на наставницу. Однако этот факт до уваги следствия не приняли. До речи, наставница отмовилась от прохождения детектора. И это только невеликая частка пытаний, на которые покуль нема отказов. До речи, следствий обурил резонанс вокруг справы Доната у соседках. Они заявили, что информация, якая распаўсюджваецца ў шэрагу СМІ, недакладная, практычна не мае дачынення да крымінальнай справы і доказаў, якія ў ёй прысутнічаюць. Сцвярджалася, што
нехта наўмысна дэзінфармуе грамадскасць, уводзячы яе ў зман. Са свайго боку мы разумеем, што адсутнасць поўнай інфармацыі аб крымінальнай справе запаўняецца рознага кшталту чуткамі, прыватнымі меркаваннямі, непраўдзівымі высновамі і домысламі.
І яшчэ следчы камітэт паабяцаў агучыць сваю пазіцыю пасля таго, як прысуд набудзе законную сілу. Што ж, чакаем. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днями у Гомельской области семейная пара собрала за 3 годины больше за 700 боровиков. По словам Ирины Ярмоленко, яны с мужем николи не бачили у леси столько грибов. Жанчына каже, что теперь многие жыхары поселка Кастрычницкий собирают только боровики, нават не звертаючи увагу на іншие грибы. Протяг темы у Ильи Малиновского.
Грибы на рынках обовязково проходят проверку на утримание радионуклидов. Але что робить, коли ты купил их на улице, а потом засумневался? Ты собрал у лесе, але не упевнены, что яны чистые. Доктори-эпидемиологи раяць обовязково проверять на утримание радионуклидов усе собранные у лесе грибы. Так само яны рекомендуют не проверять грибы у хатних умовах звычайным дозиметром.
Для населения без протокола это бесплатно. Если протокол, тогда да. Если без протокола, мы вам скажем, они соответствуют над гигиеническим нормативам или нет. Нет, все не нужно. Какое-то количество от партии, от вашей. Ну, грубо говоря, где-то пол-литровая банка, до литра. Вот такая вот баночка. Ручной дозиметр вам не покажет, сколько, какая удельная активность цезия в грибах. Он показывает только мощность дозы, и то, он вам не покажет, грибы чистые или нечистые.
Еврорадио вырашило проверить, насколько безопасно куплять грибы на улицах Минска. Першые грибы – лисички, я купил ля станции метро Институт культуры. У дядечки, який уже збирався з'їжджать до дому. Каштавали усяго 5 рублёў за амаль што 4 літры. Другие – подбярозавікі. Я набыў каля Камароўскага рынка, дзе заўсёды шмат вулічнага гандлю, які нікім не правіраецца. Дзядзька з тыповымі махлярскімі звычкамі, які так і імкнуўся каго-небудзь абдурыць, прадаваў учорашнія грыбы. Тут можна знайсці як добрыя прадукты, так і поўныя абы што. Подбярозавікі былі дражэйшыя. Від у іх быў такі, што нават не тое, што есці, на аналіз аддаваць іх было сорамна. Але шкада было набываць добрыя грыбы, якія потым нарэжуць і выкінуць, бо здадзеныя на аналіз грыбы не вяртаюць. Ветэрынарна-санітарная лабараторыя номер 4, якая абслугоўвае Камароўскі рынак, знаходзіцца побач, уваход у яе праз крыты павільён. Там невялікі пакой, сцены пакрытыя бліскучай белай пліткай. Акрамя грыбоў тут прымаюць яшчэ ягады, каўбасы і яйкі. Маленькое вакно, праз якое перадаеш пакеты або вядзерцы з грыбамі. Цётачкі грубаватыя, але шчырыя. Шмат хто прыходзіць праверыць грыбы, але ў іх аказваецца невялікая колькасць грыбоў, таму іх адпраўляюць ні з чым. Але шчыра кажучы, здаваць на аналіз цэлы літр грыбоў гэта зашмат. Як патлумачылі ў лабараторыі, калі кантэйнер цалкам не запоўнены, то паказчыкі будуць бессэнсоўныя. У суседнім вакне каса, дзе аплачваеш паслугу, каштуе 3 рублі 75 капеек за аналіз. Вынікі будуць хвілін праз 20-30, у залежнасці ад таго, колькі перад вамі людзей. Пасля гэтага вам выдаюць пратакол, дзе будуць пазначаныя вынікі аналізу. На гэты раз мне пашанцавала, і абодва аналізы былі ў межах нормы. Лісічкі ўвогуле чыстыя, менш за 10 бікерэляў, на кілаграм пры норме ў 370. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
19 верасня ў Варшаве ў межах канферэнцыі АБСЕ прайшла дыскусія, прысвечаная смяротнаму пакаранню ў нашай краіне. Беларускія праваабаронцы распавялі, што апошнім часам колькасць расстрэлаў у Беларусі істотна зменшылася. Калі некалькі гадоў таму ў калідоры смерці навалодарскага зняволеных забівалі прыкладна раз на тыдзень, то цяпер расстрэльваюць 3-4 чалавекі ў год. А пра тое, у якіх умовах жывуць людзі, якіх прысудзілі да смяротнага пакарання, распавёў кіраўнік зачыненага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі.
В то время, когда я находился в СИЗО, в изоляторе СИЗО, это было 4 месяца по времени, там тоже находились люди, приговоренные к смертной казни, и это фактически в одном комплексе зданий, вот где также сидели и мы, которые ожидали суда. И обычно каждый день, когда мы шли на прогулку, мы спускались в подвал старого здания из более-менее нового в старое. И проходя в этом подвале к дворикам, где проходили наша эта прогулка, вот, мы знали, что налево находится расстрельный коридор. Там была такая плотная дверь в этом подвале, обитая железом, она достаточно большая, ну, за которой как бы ничего не было. Но все знали, что там есть еще один практически такой же коридор. Это подвал, здание, которое было построено в середине 19-го столетия, но полукруглые сводчатые такие стены, значит, все как в старых вот показывают этих тюрьмах. Вот, и там находились эти расстрельные камеры. И тех, кто сидел в этих расстрельных камерах, на вывод не выводили. Они находятся там все время. Практически, если человек приговорен к расстрелу, он попадает в ситуацию полной изоляции. Ему разрешена переписка, но она очень тщательно цензурируется. Большинство писем куда-то исчезают или же они задерживаются на большое время. Там все время работает радиоточка, но передачи, которые там звучат, это наигранные на магнитофон записи, как нужно себя правильно вести, там, ну, что-то, значит, похожего рода, значит, никаких новостей они там не слышат. Вот. Ну и происходят очень редкие встречи с адвокатами или же с родственниками, практически все. Это все контакты со светом. Они оказываются там практически живо замурованные. Ну и в этом расстрельном коридоре, как он у нас называется, там есть также постоянный пост охраны. И насколько мы знаем, говоря и получая какие-то сведения, все заключенные к смертной казни, приговоренные к смертной казни, они находятся на особом режиме. Это значит, что все время находится видеонаблюдение в этой камере. И сами эти камеры, они находятся в подвальном помещении, как я говорил. Они находятся в такой робе, значит, их переодевают в казенную одежду со знаком, который напоминает мишень, и в середине написано ИМН. Это значит «исключительная мера наказания». И после расстрела заключенных эту робу некоторым семьям присылали назад. Но в то же время личная переписка, письма, дневники, записи, фотографии, все это не передается, как будто бы ничего не было. Но вот это возможно. Нары находятся очень низко, они практически около самого пола, пол бетонный. Все очень минимализировано, личных вещей почти нет. И окно – это окно полуподвальное помещение. Ну, представляете себе, яма вот эта, значит, оконная, в которую и так свет практически не попадает, но оно еще зарешочено и зареснично. Это значит, что набиты железные планки снаружи, практически свет туда не попадает. Но в камере все время горит электрический свет, 24 часа в сутки. Хочешь спать, ну, значит, спи при свете, никак по-другому. На время такое не ночное, на дневное время заключенные, приговоренные не имеют права сидеть на нарах или же лежать на этих нарах. Они могут ходить, они могут сидеть вот на этой лавочке, которая около стола. Вот это их, так сказать, два места, где что им разрешено. И во время сна они все время держат руки как бы на виду. Спать нужно на спине. Это значит, если ты там повернулся на бок, сразу же надзиратель стучит и требует, чтобы вернулся режим вот этого сна, особого как бы режима, когда руки видны. Но особый разговор – это про вывод, потому что все-таки каждый день камера простукивается. Ну, они заходят с молотками, с дубинками, стучат по стенкам, по нарам, процедура каждодневная. Их выводят в похожий бокс, но который находится рядом, но не как камера, а просто, так сказать, пустое помещение. Вот. Ну и выводы к адвокату или к родственникам происходят примерно так, как происходят выводы, которые, ну, можно увидеть кадры этих выводов людей, приговоренных к пожизненному заключению в России или в Беларуси. Это значит, в позе низко нагнутой головы, практически к полу, руки в наручниках за спиной, конвой спереди, сзади, обязательно с собакой. Вот. И мы это лично наблюдали совсем недавно во время очередной апелляции в Верховном суде, куда привозили одного из приговоренных к высшей мере наказания, и когда его буквально проволокли по коридору в окружении 5 человек с собакой, ну, мы это могли видеть, вот, согнутым в такой позе головой практически к полу, и заволокли, так сказать, в эту камеру, в залу судебного заседания, которая, кстати, тоже нас впечатлила, потому что оно было небольшой комнатушкой, может быть, 15 квадратных метров, и мать жертвы сидела практически лицом к лицу с человеком, который, значит, ну, был приговорен к смертной казни. Только они были разделены прутьями, но расстояние было буквально 2 метра. И вот в такой ситуации проходило рассмотрение апелляции его, которую он подавал. Вот. Ну, мы считаем, конечно же, что кроме этого, по отношению к приговоренным к смертной казни со стороны и администрации, и контролеров. Вот. Ну, все время как бы подчеркивается, что все, вас уже нет, вас нет, вас нет. Психологическое напряжение у этих людей очень большое, очень тяжелое. Хотя в камере обычно, если есть несколько приговоренных человек, то они находятся по двое. Но любое непредусмотренное действие со стороны администрации какой-нибудь, не знаю, ну, вывод, незапланированная встреча с адвокатом обычно приводит их в полный ступор, потому что никогда непонятно, куда тебя ведут. Или же тебя ведут расстрелять, или же тебя ведут на какую-то встречу незначительную, или будет внеочередной какой-то обыск в твоей камере. Вот это вот постоянное напряжение, в котором месяцами находится приговоренный к смертной казни, ну, является таким очень защищенным способом пыток. Ну и, конечно же, условия содержания не соответствуют ни международным стандартам, ни даже условиям содержания других заключенных. Они находятся за гранью вот нормального. И они еще раз подчеркивают, что практически вся система содержания заключенных, она требует очень серьезных реформ в Беларуси, но они, к сожалению, не происходят. И мы только можем наблюдать, что сейчас вот на Украине вроде бы в конце концов будут заниматься реформой пенитенциарных учреждений после того, что произошло в Одессе. Вот. Но у нас, я думаю, что на ближайшее время никаких изменений не будет происходить. После этого СИЗО на Володарке сидел также в СИЗО в Жодино, и там содержатся одновременно вместе с людьми перед судом люди, приговоренные к пожизненному заключению. Там сидят в основном как бы первые 10 лет пожизненно, те, кто приговорен к пожизненному заключению. Я скажу, что условия их содержания не лучшие. Если сравнить с теми, кто приговорен к смертной казни, пожизненно, практически то же самое. Только что там здание поновее, там нету подвалов, это более современное такое здание, но постоянный контроль и физические меры воздействия, которые раньше, например, мы отмечали, также у нас были факты по отношению к приговоренным к смертной казни, но сейчас, учитывая, что людей может быть не так много, и в принципе они все на счету, как бы, наверное, это является препятствием, чтобы их там избивать периодически, но никто не может сказать, что этих воздействий нету, что его нет. То, что касается пожизни, приговоренных к пожизненному наказанию, точно, там точно продолжаются издевания, вот, применение физической силы вот, под законными, в кавычках, основаниями. И это еще раз подчеркивает, что ну, особо жестокое отношение, фактически санкционированное властями к приговоренным людям, приговоренным к смертной казни, оно у нас практически узаконено. И с этим нужно что-то делать, потому как ну, это нарушает и нормы ОБСЕ также.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Протягиваем программу «Евразум». На белорусско-российских войсковых вучениях «Заха-2017» боевый вертолет выпадково стрелил по людях. Здарение отбылося 17 вересня на полигоне под Санкт-Петербургом. Поводле информации российских СМИ, потерпели двое человек, у них тяжкие ранения. Однако Министерство обороны России обвергает информацию про потерпелых. У ведомстве стверджают, что ракета потрапила у грузовик, у яким не было людей. А про то, как в учении «Заха-2017» проходит на территории Беларуси, доведаемся от нашего журналиста Павла Свердлова, який наведал один из белорусских полигонов войсковых вучений. Павел, привитание.
Привитание всем слушателям Еврорадио. Ну, конечно, шира, конечно, это видео. А я на з'явилася сегодня, как раз, когда мы с другими журналистами ехали на полигон под Барановичи. Это 174-й Домановский полигон, где тренируется белорусская авиация и войски супротиповетренной обороны. Ну и одразу, как я его побачу, я журналистам его показал. Там как раз стержалось, что потерпелые миновито журналисты, которые назирали за вучениями, и, конечно, всем зробилося вельми весело. Ну, але, дяковать Богу, ничего такого у Беларуси подчас вучению не отбылося и сегодня на полигоне, хотя были там и вертолеты, и самолеты, и натурально там стреляли ракетами. Как я уже сказал, тренировались войски супротиповетренной обороны. Это у нас, по-перше, комплексы С-300, и, по-другое, такие комплексы, они крыху меньше, чем С-300, и называются ОСА. Вот, как это было? Меркаваный противник, я так меркую, что это как раз таки вишнорские войски, ну, меркуючи по месту расположения полигона, размещения. Вот, он весь час не штарабил. Например, прилетали некие вертолеты у выгляде люстерков на поветренных шарах. Ось, а наши войски супротиповетренной обороны, и они пересовываются с места на место, то у руху, то стоячи ракетами шпурляли у гэты, ну, як бы вертолеты, да, и сбивали их. Калі шчыра, такое уражанне, что только один раз яны не попали. Вось, але, ну, было, может, выстрелу так 10-15, вось, и все это заняло прикладно годину, и вось так и выглядало. Журналисты и назиральники, конечно, там для вида, бо вельми далеко все стоять от того, что отбывается, от места, где вось это стрелы миновито, я думаю, это несколько километров, потому что гук, вот от трапления, например, ракеты у мишень, и он долетал до нас, ну, праз, не ведаю, секунд праз 10-15, вот мы бачили вот этот выбух, вот, и секунд праз 10 только чули гук, вот, того, это было реально у нескольких километрах. Ну, але, конечно, было цікаво. Летали самолеты, были вертолеты, пересовывались эти комплексы С-300, пересовывались комплексы ОСА. После отрывалось погутрить с назиральниками. Ведайте, у первые дни в учении назиральники были вельми незадоволены и навод казали, нечто на кшталт, ну да, мы чули, як недзе летали самолеты. Вот так менавіта выглядала процедура назирания за вучениями. Чули, что самолеты летают. Вот. Ну, але зараз нават украинский назиральник, полковник Владимир Мороз, ён, у принципе, задоволенный, ён каже, что то, что показывают, бачно добра, ну, але, конечно, некие высновы зробить про целую картину в учениях немагчимо, ну, бо этой целой картины никто не бачит. Ну, и так само, натурально, он не может прокомментовать, кольки российских войскоўцаў потрапило в Беларусь, это пытание цікавіць усіх, але, ну, як ты их полічыш, просто ніяк. Вы бачите, каже, российских войскоўцаў, я не бачу. Вот, российские войскоўцы у нас на полигоне под Барысовым, на полигоне под Осиповичами, Ну і під Борисову я поїду завтра. Я думаю, що ми ще
розповідаєш цікаву історію.
На конт, да, угу. З слухачами Єврорадіо.
Нагадаємо, може, що принамсі па дадених, які були відомі, то російських військовців у нас зараз каля 3000.
Приблизно 3000, да.
Так,
приблизно 3000 російців і приблизно 7000 білорусів удільничаються у ченнях. Ось, ну, зараз на полігоні було приблизно 45 одиниць техніки і приблизно 150 чоловік. Тобто це така невеличка частка ад вучэнню.
Будзем з табой яшчэ ў такім разе ў кантакце. Варта адзначыць, што заўтра, 20 верасня, Лукашэнка будзе назіраць за вучэннямі на 227-м агульнавайсковым палігоні, гэта Барысаўскі. Але ты распавёў ўжо і права праваабаронцаў, і, ў прынцыпе, пра журналісту, а ці ўсё ж такі атрымалася пабачыць вайскоўца крыху бліжэй і адчуць, як бы, у якой атмасферы яны, ў прынцыпе, зараз...
Ну, вось, да тых вайскоўцаў, якія ўдзельнічаюць у вучэннях, не падыдзеш, але, ну, вось, крыху мы пагаварылі з хлопцамі, якія, ну, просто несуць службу на вось гэтым палігоне. Там, прыкладна, столькі ж, вось, 150 чалавек увесь час знаходзяцца. Там вельмі чыстенька, вось, ведаеце, што такое войска? Гэта калі там траву фарбуюць, так? Вось, ну, там траву не фарбуюць, але, вось, лістікі восеньскія, да, жоўтыя патрабаюць, так, вельмі чыстенька. Вось, ну, і яны, ну, в прынцыпе, усе задаволеныя, для іх гэта крыху, ну, так разбавіла такую руціну штодзённую. Ну, але вось тыя менавіта вайскоўцы, якія ўдзельнічалі ў стрэльбах, да іх, канешне, не падыдзеш, яны недзе там па лясах. Вось.
Павел, дзякуй табе вялікі за размову. На жаль, час сканчваецца. Яшчэ пачуемся. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў наш журналіст Павел Свярдлоў, які наведаваў адзін з беларускіх палігонаў вайсковых вучэнняў. Падрабязнасці будуць з'яўляцца на euroradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Linkin Park выпустили кліп на песню One More Light з апошняга аднайменнага альбома. Музыкі таксама анансавалі канцэрт памяці вакаліста Честера Беннінгтона ў Лос-Анджелесе. Майк Шинода распавёў пра тое, як памянялася ўспрыманне кампазіцыі ў астатніх удзельнікаў гурта пасля гібелі Беннінгтона. Ён сказаў, што One More Light была напісана для таго, каб тыя людзі, якія страцілі сваіх блізкіх, маглі адчуць трохі любві. Падчас памятных мерапрыемстваў з дапамогай карцін, фотаздымкаў, відэа прыхільнікі з усяго свету выкарыстоўвалі гэтую песню для таго, каб падарыць нам любову і падтрымку ў памяць пра нашага дарагога сябра Честера, сказаў Шинода. Сустрэча з прыхільнікамі адбудзецца падчас трыб'юта Честера Беннінгтона, які пройдзе 26 кастрычніка ў Лос-Анджелесе. Гэта будзе першы сумесны выступ удзельнікаў Linkin Park пасля смерці вакаліста. У канцэрце возьмуць удзел спецыяльныя госці, імёны якіх пакуль не агалошваюцца, а сродкі ад продажу квіткоў будуць накіраваныя ў фонд One More Light. Легендарны музычны часопіс Rolling Stone выставляецца на продаж, пра што заявіла кампанія выдавец. Напярэдадні 50-годзе выдання заснавальнік кампаніі Ян Венер вырашыў перадаць кантрольны пакет акцый і права ўласнасці на часопіс любому жадаючаму, які прапануе самую высокую цану. Прычыну ён патлумачыў тым, што ёсць працэсы, з якімі выдаўцы не могуць справіцца сваімі сіламі, таму вырашылі паступіць прадбачліва і дзейнічаць на апераджэнне. У мінулым годзе сям'я Венер прадала 49% сваіх акцій Rolling Stone музычнай тэхналагічнай кампаніі з Сінгапура. Венер стварыў Rolling Stone, будучы студэнтам, у 1967 годзе ў Каліфорніі. На сённяшні дзень штомесячная аўдыторыя часопіса складае каля 60 мільёнаў чытачоў. Роджер Уотэрс анансаваў тур па Еўропе «Us plus them», які пройдзе ў наступным годзе. У траўні і чэрвені наступнага года музыка дасць 6 канцэртаў у Германіі і Аўстрыі. Пасля гэтага ён адправіцца выступаць у іншых еўрапейскіх краінах. Канцэрты Уотэрса ў Беларусі не анансуюцца, аднак ён выступіць у суседніх краінах Латвіі, Літве, Польшчы і Расіі. На дадзены момант вядомыя даты толькі першых 6 шоу. Астатняя інфармацыя з'явіцца пазней. Некоторые прихильники Бейонсе были здивлены на бывший на виниле и апошний альбом «Lemonade». Некоторые особники накладу опынулись бракованными, и разом с песнями самой Бейонсе на пластинку потрапили треки канадской панк-команды «Зекс». Как поведомили у Фейсбуку сами «Зекс», на боку «Эй» за место альбома «Спевашки» опынулась частка композиции из их нового альбома «I Feel Battle». Представники лейбла Magic Bullet Records, який выпустил альбом, подтвердили, что бракованные винилы, выпущенные официально, не являются пиратскими. За помылки на заводе в Германии невеликая частка европейского накладу винилу Бейонсе сапраўды включая музыку канадской панк-группы. Ни Бейонсе, ни Зекс ничего не ведали про помылку и не несут за ее ніякой отказности, говорится у поведомления выдавца. У интернете многие означили, что копии Lemonade с песнями Зекс станут раритетом и будут высоко цениться праз несколько годов. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».